Радио Свобода. Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил изменить Конституцию России. Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.
Сначала послание социальной темы близки большинству избирателей. Дальше реформа темы власти, которая должна будет обеспечить устойчивость системы после Путина.
Жители Москвы сорвали начало строительства участка автотрассы в месте, где в 20 веке завод полиметаллов сбрасывал радиоактивные отходы.
Если здесь будут вбивать сваи, все это эффектом сита начнет подниматься вверх. Все вот это радиоактивная пыль.
В Петербурге возобновляются суды по делам о фальсификациях на муниципальных выборах прошлого года.
По идее, мы должны отобрать мандаты, если мы их выиграем. Мы очень надеемся на выигрыш. Мы справедливость. У нас все есть, мы готовимся к этому очень серьезно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 15 января. Президент России Владимир Путин огласил сегодня свое, уже 16-е по счету, послание Федеральному собранию. Его выступление впервые транслировалось не только в прямом эфире практически всех государственных средств массовой информации, но и на фасадах зданий, в общественном транспорте, в поликлиниках, больницах, аэропортах и библиотеках. Одной из основных тем послания стал вопрос увеличения рождаемости, повышения уровня доходов, поддержки молодых семей, преодоления бедности и экономической стагнации. И, кроме того, Путин предложил внести поправки в Конституцию России, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
В своем послании, которое в этот раз длилось 1 час 12 минут, Владимир Путин много говорил о демографии, поддержке российских семей, о вопросах образования. Он также коснулся внешней политики и поддержки исторической памяти в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а в самом конце сообщил о необходимости внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.
Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства и его способность защитить социальные права граждан, а национальную экономику от любых попыток внешнего давления. Действительно, считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции.
Кроме того, Владимир Путин предложил передать Государственной Думе часть полномочий главы государства. Парламент получит право утверждать кандидатуру премьер-министра, всех вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь права их отклонить. Путин подчеркнул, что за главой государства останется возможность отстранить премьер-министра и других чиновников в случае утраты доверия. За президентом остается право на руководство вооруженными силами. Политолог Константин Калачев полагает, что нынешнее президентское послание было построено логично и правильно. Вопрос только в том, верит ли президенту российский народ.
Послание было емким, концептуальным, ничего лишнего, а что касается предложения по изменению Конституции. Начнем с статьи 15 Конституции, которая говорит о приоритете норм международного права. Долгое время это считалось большим достижением. Сейчас предлагается это пересмотреть. В принципе, тема поднималась неоднократно, в частности, Бастрыкиным, и то, что Путину кажется, что суверенитет России является высшей ценностью, и Россия должна бороться за свободу от любых внешних влияний, это мы тоже знали. Поэтому я тут не вижу большой сенсации, рано или поздно к этому должны были прийти. Интереснее, наверное, другое предложение по утверждению Государственной Думы кандидатур премьера и всего правительства, при том, что президент после утверждения сможет эти кандидатуры отклонить. Видимо, речь идет уже о новом президенте. То есть, собственно говоря, я это рассматриваю как часть состоящего трансфера. Понятно, что в нынешних условиях, при нынешней управляемости, трудно себе представить, что Госдума не пойдет навстречу президенту Путину. Можно себе представить ситуацию, в которой какой-то новый президент может разойтись в взглядах с теми, кто открыл ему коридор возможностей. А и здесь создается новая система. При этом можно говорить о развитии институтов, о повышении роли парламента развития российского парламентаризма. Сегодня, собственно, прозвучали слова и адресованные Совету Федерации, которые Путин рассматривает как палату регионов. Он изначально задумывался, палата верхняя утверждает региональных силовиков, а палата нижняя утверждает правительство. Собственно говоря, это, конечно, шаг вперед, это прогресс. Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что и Совет Федерации, и Государственная Дума и сейчас, и в дальнейшем будут полностью управляемы и абсолютно лояльны в связи с особенностями нашей электоральной системы и системы кооптации в Совет Федерации. Но выглядит все это со стороны красиво. А самое главное то, что президент предлагает вынести все изменения на всенародное обсуждение и на голосование. То есть, собственно говоря, он показывает таким образом, что он доверяет гражданам России. И вообще, собственно, это послание во многом мостик в то будущее, о котором много говорят. С одной стороны, начало послания – это социальные темы, близкие большинству избирателей, а дальше реформа системы власти, политическая реформа фактически новая, которая должна будет обеспечить устойчивость системы после Путина. Я думаю, да, и, кстати, поэтому очень интересно еще предложение по поводу возможности для президента отзывать судей Конституционного суда и Верховного суда. То есть, собственно говоря, понятно и очевидно, что президент настроен на совершенствование той системы, которая есть, и понятно и очевидно, что нынешнее послание трудно назвать инерционным. Это действительно предложение реальных изменений. Другой вопрос, верить нам это или нет. Потому что есть две страны. Одна, в которой живет президент Путин, а другая, в которой живем мы. И остается вопрос, верить или не верить.
Это был политолог Константин Калачев. Владимир Путин во время послания предложил конкретную помощь российским семьям. Выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка, а материнский капитал за рождение второго увеличить на 150 тысяч рублей. Новые правила будут работать с 1 января 2020 года. Семьи смогут получить 466 тысяч рублей при появлении первого ребенка и 616 тысяч при рождении второго. И эта сумма будет индексироваться каждый год. Саму программу материнского капитала решено продлить до 2026 года. Ранее выплаты должны были прекратиться после 2022. Также Путин предложил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума. В 2020 году эта сумма будет составлять 5,5 тысяч рублей, а с 2021 года увеличится до 11 тысяч. Президент также объявил о том, что все школьники с 1 по 4 класс по всей стране должны получать бесплатное горячее питание. Говорит экономист Наталья Зубаревич.
Чтобы разбираться с этим делом, надо знать, кто будет отвечать финансово за реализацию этих решений. Все решения хорошие, спору нет. По маткапиталу я знаю, что это федеральное полномочие, значит, они будут дополнительно это финансировать. По выплатам семьям с детьми, малоимущим семьям с детьми, хотелось бы понять, кто за это отвечает. Но в любом случае это по сравнению с отказом от НДФЛ для людей с доходами ниже прожиточного, это все равно меньшая сумма. Но хочется понять, кто за это будет платить. Горячие завтраки детям 1-4 класс – это не такие большие расходы. Поэтому все можно комментировать, только уяснив для себя раскладку по полномочиям, кто за что отвечает и платит. А сами меры, их можно только приветствовать, потому что в России бедность имеет детское лицо, и демографическая программа поддержки не была дополнена программой поддержки уже семей, родивших детей. Сейчас это как-то немножко исправляется, это правильно. Так что ждем конкретный расклад.
Это была экономист Наталья Зубаревич. Кроме финансовой помощи российским семьям и бесплатного питания школьников, Путин пообещал доплаты классным руководителям с сохранением уже существующих выплат. Согласно его выступлению, в регионах будут увеличивать количество яслей и количество бюджетных мест в вузах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И на фоне предложений Владимира Путина о серьезном изменении Конституции России правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку. Об этом стало известно после сегодняшней встречи Путина и Медведева, которая состоялась через несколько часов после оглашения послания. Путин отставку принял, поблагодарив Медведева за работу и предложив ему пост заместителя председателя Совета Безопасности России, который сам президент возглавляет. Должность зампредседателя Совбеза, судя по всему, будет создана специально для Медведева. Ушедшие в отставку премьер и его министры будут исполнять свои обязанности до назначения нового правительства России. Комментарий президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
20 лет в России почти не было большой публичной политики, и неожиданно в один день она выстрелила вся. Все соскучились по такой большой политике, при том, что схема, предложенная Путиным сегодня, будучи, она выглядит достаточно экспериментально и таким черновиком, по крайней мере, если считать, что она до 2024 года будет постепенно реализовывать, Путин не будет ходить раньше, ничто не предвещало подобной динамики. То есть, с одной стороны, появилась какая-то новая публичная фигура, которая может рассчитывать на, ну, получает премьерский пост по нынешней схеме, но является эта фигура окончательной, там, или расстрельной, или отводится от Медведева какая-то общественная агрессия, кто является гарантом конструкции нового транзита, а кто все-таки будучи бенефициарами, про это ясности нет. Тема транзита, о ней теперь можно говорить, это теперь не разжигание. Тема несовершенства суперпрезидентской власти, это теперь тоже не разжигание, а фактически мейнстрим общественно признанный, но схема бенефициаров, дестабилизации неожиданной аппаратной политической жизни, которая произошла, она пока не предъявлена.
Ну а все-таки кто может занять, на ваш взгляд, пост премьера после Медведева? Будет ли это какая-то ключевая фигура, известная на нынешний политический момент?
Нет смысла в этой степени перебирать какие-то суперизвестные, там, влиятельные персоны, условно, Собянина или какие-то более молодые лица, потому что до тех пор, пока персона не названа, конструкция не появилась.
Отставку правительства Дмитрия Медведева на фоне предложений Владимира Путина о серьезном изменении Конституции России комментировал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве общественные активисты сорвали начало строительства скоростной автомагистрали на участке, где в 50-60-х годах прошлого века завод полиметаллов закапывал радиоактивные отходы. Местные жители опасаются, что работы на этом месте приведут к вспышке радиоактивности и пагубно скажутся на здоровье людей. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Активисты прервали начало строительных работ под треск счетчика Гейгера. Городские власти запланировали проложить участок скоростной магистрали юго-восточной Хорды вдоль забора завода ТВЭЛ. Он производит топливные элементы для атомных электростанций. На этой территории в 50-е годы утилизировали остатки урановых и ториевых руд. После новогодних каникул у завода выгрузили строительную бытовку и блоки для возведения забора. Протестующие жители потребовали от рабочих предъявить разрешительные документы. С вечера 10 января они организовали здесь круглосуточное дежурство, считая будущую стройку незаконной.
Мы подходили к охраннику, они не владеют никакой информацией, они не знают, на кого они работают, они не знают, в общем, ничего.
Документов никаких.
Да, документов у них никаких, и договор на работу самого охранника, что он охраняет и кто его нанял, также у него нету.
Ксерокопия, без печати, без подписей, и мы должны были увидеть этот документ и согласиться на то, что мы сейчас уйдем, он пригонит манипуляторы, расставит вот эти блоки. Но мы стали таким живым щитом.
Экологи и активисты ближайших к месту строительства районов не первый месяц выступают против такого проекта Хорды. В апреле прошлого года они провели общественную инспекцию, зафиксировав в некоторых местах повышенный радиационный фон.
Так, спустился до один, и тот полторашечка.
1100.
Завод ТВЭЛ принадлежит госкорпорации «Росатом». Его предприятие «Радон» давно проводит здесь дезактивацию. Но и их сертифицированная проверка тогда же весной показала, что по меньшей мере на одном участке грунт фонит с превышением нормы в сотни раз. Всего эксперты насчитали 41 аномальный участок. Летом протестующих поддержал «Гринпис России». Организованный экологами анализ подтвердил, грунт относится к категории радиоактивных отходов. К зараженной территории при этом был неограниченный доступ. Сейчас место с повышенным радиационным фоном перекрыли забором. Протестующие шутят, что это не столько от случайных прохожих, сколько от активистов с дозиметрами. На участке, где должна пройти трасса, уровень радиации в два раза выше нормы, утверждают активисты.
Это уже выше несколько раз естественного фона. И даже уже прибор показывает, что радиационный фон опасный.
Но опасения активистов сейчас больше вызывают не локальные загрязнения, а последствия строительных работ.
Если его вскрыть, если его потревожить, если его копнуть, оттуда начнет фонить. Если здесь будут вбивать сваи, начнется вибрация. Все это эффектом сита начнет подниматься вверх. Все вот это радиоактивная пыль.
В Москомархитектуре летом заявляли, что дорога не пройдет по участкам с, цитата, «особыми экологическими условиями». Но в декабре проект был одобрен. Возобновились строительные работы на других участках. Заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснулин пообещал на этой неделе обсудить строительство Хорды с экспертами и активистами. Пока о точной дате встречи участники инициативной группы не знают. На диалог надеется и участвовавший в апрельской инспекции Павел Тарасов, в сентябре ставший депутатом Мосгордумы.
Комплекс строительный у нас заинтересован в получении денег от строительства. И совершенно не заинтересован в остановке стройки для проведения изыскательных работ и тем более по очистке склона. Настаивать мы будем на простой вещи. Во-первых, на том, что мы приглашали чиновников сюда прийти посмотреть своими глазами. Без всяких бумажек, за которые не прячутся. Вот приходите на склон. Давайте мы приведем с дозиметром, все покажем. Вы берите свои дозиметры, если нашим не верите. Просто своими глазами, чтобы нельзя было рассказывать сказки, что их там нет.
Строители вывезли бытовку с территории, оставив лишь блоки. А участники инициативной группы обещали продолжить круглосуточное дежурство, опасаясь начала работ. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В 2019 году в Петербурге не удалось завершить все судебные процессы, связанные с муниципальными выборами, поэтому разбирательство продолжится в январе уже этого года. Более 200 исков к избирательным комиссиям разного уровня подали оппозиционеры, лишившиеся мандатов в результате повторных пересчетов голосов, но оспорить итоги выборов удалось пока только в 4 муниципалитетах. Из Петербурга передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Муниципальные выборы, прошедшие 8 сентября 2019 года, оказались горячей точкой петербургской общественной жизни, не остывшие после новогодних праздников. Начавшиеся в прошлом году суды только сейчас набирают обороты. Многие оппозиционные или независимые кандидаты, выигравшие выборы, тут же потеряли победу, так как избирательные комиссии стали под разными предлогами пересчитывать голоса. И вот голоса, отданные за активистов, известных местным жителям своей борьбой за парки и скверы, против уплотнительной застройки, оказывались у единороссов, как раз тех, от чего руководство люди, как правило, мечтали избавиться. Первая победа была одержана в муниципальном округе Новоизмайловское. Там Московский районный суд отменил итоги выборов на одном участке. Истцы доказали, что избирательная комиссия сбежала, не оставив итогового протокола. 13 января на апелляции городской суд подтвердил решение районного. Значит, вместо двух единороссов и одной чиновницы депутатами станут кандидат от КПРФ и два самовыдвиженца. Удалось оспорить результаты выборов и на нескольких участках округа Остров Декабристов, где бюллетени с подозрительными пометками напротив имен кандидатов из «Единой России» долго хранились в неопечатанных мешках, а итоговый протокол принимался без кворума. В то же время оппозиционеры немало дел и проиграли. Многие решения они называют позорными. Координатор организации «Наблюдатели Петербурга» по Адмиралтейскому округу Галина Культиасова считает, что происходящее в судах – это калька того, что было в 2014 году.
Суды все выворачивают наизнанку. Все знают, что бюллетени украли, но суду это совершенно фиолетово. Неожиданность – это, конечно, выигранные суды, потому что последний суд, который был выигран по муниципальным выборам, был, если не ошибаюсь, в 2009 году, и после этого суд расформировали сигнал, что так больше делать не надо. И мы считали, что это навсегда. Тем не менее, после Островский, Московские суды, они решились. Невозможно объяснить, невозможно понять. Подавляющее большинство судов не принимает никаких очевидных доказательств за очевидность.
Ольга Виноградова, председатель общественного совета округа Самсоневский, полна решимости бороться с муниципалами, которые, как она уверена, украли выборы у нее и ее команды.
Мы об этом обо всем знаем. Знают об этом все. После последнего выступления Панфиловой по поводу того, что все-таки надо разобраться с той ситуацией, которая случилась, надеемся, что нам это поможет. Мы туда написали уже срочную телеграмму после 26 числа, когда она выступала. Сейчас будем надеяться на суды. Если судами нас все пройдет, то, по идее, у них должны отобрать мандаты, если мы их выиграем. Мы очень надеемся на выигрыш. Но справедливость. У нас все есть, мы готовимся к этому очень серьезно. Мы идем только в правом поле.
В результате двойного пересчета голосов в округе Московская застава мандатов лишились два яблочника. Но Московский районный суд счел, что никакой надобности в пересчетах не было. Если горсуд это решение подтвердит, то мандаты вернутся яблочникам. В муниципальный совет 7 округа, по данным протоколов, прошел Иван Стариков от «Яблока». Но в ГАЗ выборы по 114-му участку ввели совсем другие цифры и победил единоросс Андрей Горячков. Василеостровский суд встал на сторону «Яблочника». Для Марины Топорниковой, выступающей в судах как юрист «Яблока», очень важно, что горсуд это решение подтвердил.
Фактически все-таки он своим решением разрешил районным судам выносить решение на свое усмотрение. И благодаря вот этой первой апелляции выигранной, я думаю, что мы сможем выиграть еще те дела, которые сейчас остались в производстве судов, потому что районные суды ждали этой апелляции. Пораньше бы немного эту апелляцию, я думаю, мы бы выиграли больше. Все дела, которые были у меня в производстве, все апеллируются сейчас. Статистика по избирательным спорам очень печальная. Оппозиция, по-моему, никогда не выигрывала эти чудом появившиеся решения. Для меня это что-то невероятное. У всех был такой шок. Это новость, которой не было до этого. Когда мы слушаем дела, нам не на что сослаться. У нас нет судебной практики вообще выигранных дел таких. А теперь мы хотя бы располагаем минимум, и это уже очень много.
На помощь Центральной городской избирательной комиссии Марина Топорникова не надеется. По ее словам, несмотря на гневные заявления Памфиловой, в судах ЦИК всегда на стороне ответчиков. У Марины осталось еще несколько дел по округу Московская застава, где, по ее словам, множество нарушений и бесконечные пересчеты голосов и избирательные комиссии, избежавшие до подсчета голосов и подведения итогов. Но свои выигранные дела Марина Топорникова считает огромной победой, началом новой судебной практики и надеждой на будущее. Она надеется, что эти победы помогут в будущем хоть немного остановить фальсификаторов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Министр просвещения России Ольга Васильева одобрила инициативу школьника из Твери, предложившего писать с большой буквы слово «ветеран» в словосочетании «ветеран Великой Отечественной войны». Тему продолжит Лиля Пальвелева.
По мнению антрополога, руководителя исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора Российской академии народного хозяйства и государственной службы» Александра Архиповой, есть несколько причин, отчего в обществе с раздражением отреагировали на ветерана с большой буквы.
В принципе, любое изменение орфографической нормы воспринимается почти всегда втыки, потому что мы учим норму, в том числе орфографические, с детства, мы воспринимаем их как то, что надо соблюдать, а не соблюдение их указывает на то, что человек, например, малограмотный, соответственно, изменение орфографических норм, тем более такое, вызывает страшное раздражение. Это процесс неминуемый. Если завтра кто-нибудь предложит писать слово «тарелка» с большой буквы, тоже это вызовет некоторое возмущение. Второе. Есть за этим два фактора. Один чисто лингвистический, который касается того, что, как правило, люди, которые не имеют за плечами большого опыта чтения книг и написания большого количества текстов, такие люди стремятся эмоционально усилить то, что они пишут. Например, подчеркивая сказанное не каким-нибудь изысканным оборотом, а, например, написанием существительных с больших букв. Если мы посмотрим какие-нибудь дневники или мемуары людей, которые мало привыкли к письменному тексту, мы очень часто это замечаем. Когда человек хочет выделить что-то в предложении, но он не владеет иными средствами выделения эмоциональными, он пишет «ты» с большой буквы в письме. Кроме всего прочего, такой вот способ эмоционального выделения можно заметить, например, в работах моих студентов, которые очень любят писать названия групп с больших букв. Солдаты с больших букв, русские, американцы с большой буквы. Эта тенденция, она существует. Это некоторое дополнительное привлечение внимания к тому, что человек считает центральным в своем высказывании. Это чисто лингвистическая тенденция, и, возможно, она разовьется в новое правило, возможно, нет. Однако есть и социальная сторона этого явления, что сейчас мы наблюдаем такой передел символических границ. Все время создаются новые символические границы, которые должны указывать на сакральный характер памяти о войне, и тем более надо формировать поведение современников к тем, кто воевал. Соответственно, вот такая новая орфографическая норма – это способ фреймировать поведение людей новым образом, поведение школьников прежде всего. Однако, чем больше мы создаем формальные символические границы, тем больше мы понимаем, что за этим есть некая пустота. Потому что неофициальная память о войне исчезает, семейная память о войне забывается – управлять ей в повседневной жизни плохо, и государство, оно отливает новые практики памяти в орфографии. И получается, что ветеран Великой Отечественной войны, все с больших букв, Это примерно как воинское звание или как герой Советского Союза, как почетное звание.
Да, но вот этот юноша, старшеклассник из города Твери, он и сослался как раз на звание Героя Советского Союза. Он именно так и сказал, что слово «ветеран» писать так же, как «герой» в этом звании. В его представлении это тождественные понятия. То есть всякий ветеран для него герой.
Конечно, правильно, потому что на памяти современных школьников ветеранов он видит мало, и его приучили говорить о ветеранах как об исключительно героях. Так и возникает новое создание символической границы.
А чем вы объясняете раздраженную реакцию?
Люди хорошо чувствуют на эмоциональном уровне разницу между формальным созданием сакральной памяти и ее содержательным наполнением. Есть разница между бессмысленными, малоосмысленными, полупринудительными ритуалами типа вождения школьников к стеле Победы в каком-нибудь городе, где школьники стоят и во время этой линейки тайно тупят в телефоны, если могут, и каким-нибудь просто ужином с дедушкой. Это разные вещи. Сейчас очень много усилий по формализации памяти. И эти усилия по формализации памяти направлены именно на молодое поколение. Не учителя бесконечно говорят в интервью, что школьники ничего не помнят, ничего не хотят знать. Пусть они хотя бы так знают. Мы чувствуем за словом «ветеран» с большой буквы семантическую пустоту, то есть пустоту значений, или не чувствуем эту семантическую пустоту. Если мы не чувствуем семантическую пустоту. Если мы хотим сказать, что вот мой дедушка был ветераном Великой Отечественной войны, и нам важно подчеркнуть то, что он ветеран, то этот человек, возможно, он уже и писал слово «ветеран» с большой буквы. Если мы эту пустоту чувствуем и воспринимаем это как манипуляцию, как стремление привлечь наше внимание к формальной памяти без сохранения содержания, это вызывает страшное раздражение.
Говорит Александра Архипова. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 января. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Добрый день. Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Наша первая тема сегодня. В разных городах Ирана, в первую очередь в столице, с каждым днем все сильнее разгораются антиправительственные выступления. 13 января стало известно, что в Тегеране спецслужбы впервые применили при разгоне